как в нашей первой комнате во вторую ночь я посадил тебя в ванну и тер губкой тебе лицо и пальцы, и твои длинные руки так старательно, точно мыл кого-то из своих детей. Я пытался сказать тебе об этом еще тогда, ведь я отец. Наша любовь к детям ведет к их потере. Каким прелестным, ленивым, голым ребенком была ты тогда, моя любовница.
И минутная жена. Веки твои были опущены, щеки покоились на простыне из пара, поднимавшегося от воды. Смогу ли я когда-нибудь забыть, что я вечно живу на небе среди колесниц, чьи ободья сплошь состоят из глаз, прославляющих Господа? Забыть, как ты вышла тогда из ванны, и тело твое вдруг превратилось в водопад. Ты совсем как мужчина обмотала свои чресла полотенцем и заставила меня ступить в воду, которую твоя плоть зачаровала, покрыв серебристой пленкой. И я стал твоим ребенком, дурацкой мокрой рукавицей. Ты, моя мать, моя рабыня, потерла мне даже уши. И я весь размяк, растаял от этих нежных омовений. Я все забыл, потонул. А потом мы высушили друг другу капли на мокрых спинах и отправились в кровать с намерением мгновенно заснуть, словно два послушных ребенка, которые спят и видят сны в низком шатре под шум проливного дождя. Джерри закрыл глаза, и это ее обидело. Она любила наблюдать любовь, следить за игрой, за тем, как постепенно смягчается взгляд. Неужели она порочная? В Париже во время медового месяца с Ричардом ее сначала шокировали зеркала в комнате, а потом стали вызывать интерес. Ведь этим занимаются люди, такие уж они есть. Она даже немножко гордилась, что приучила и Джерри просто на это смотреть. Почему-то Руфь не научила его этому. Однако печаль в его глазах глубоко проникла в ее душу. И до конца дня Салли всем существом остро и испуганно ощущала свой образ в глазах других людей. Продавец газет в пропахшем духами вестибюле отеля, смотревший на нее из-под набрякших век, видел перед собой избалованную молодую даму. Официантка, подавшая им завтрак у стойки, весело взглянула на нее и явно приняла за секретаршу, переспавшую с хозяином. Салли отдала Джерри объятиям такси и осталась одна. Она кожей чувствовала, как отражается в каждом взгляде, в каждой стеклянной двери. Для продавцов в японском магазине сувениров она была слишком крупной. Для швейцара-негра она была белой, для всех остальных — ничто. Кто же она? И что за тяжесть несет в себе? Что за боль, которую словно нерожденного ребенка, конечно же, стоит нести? Одна ли она такая? Или это молоденькая черная девушка, похожая на шоколадного лебедя? Это подрумяненная Матрона, вся в шерсти? Они тоже страдают от раздирающей сердце любви, которая в прямом смысле слова возносит на небеса? Салли не могла этому поверить. Однако же, не хотелось верить и тому, что она одна такая, эксцентричная, сумасшедшая. Ей вспомнилась мать. Когда отец умер во время своей последней поездки, тихий, смирный человек, навеки успокоившийся в больнице Святого Франциска, все авторитеты сошлись на том, что в смерти его не были повинны ни таблетки, ни бутылка, они перебрались в Чикаго, поближе к родственникам матери, и ее мать, хоть и была католичкой, не ударилась в религию, не запила, а стала играть. Непостижимыми островками счастья в ту пору были дни, когда они вместе на поезде или в автобусе ездили в Арлингтонский парк, или на трек Готорна в Сисеро, или в Мейвуд смотреть росаков. Все на своих местах держалось на ниточке, на нерве, косо освещенные лучами удачи.